Тема выборов на Донбассе стала снова темой дня. Почему? Потому что глава украинского парламента Андрей Парубий сегодня заявил, он находится в Трускавце, заявил о том, что теоретически вопрос, законопроект о проведении выборов на Донбассе может появиться в парламенте. Накануне глава так называемой ДНР Захарченко поставил буквально ультиматум, что если Верховная Рада Украины до 14 июля не проголосует соответствующий закон и не внесет ясность в день назначения проведения выборов на Донбассе, то тогда он примет некое решение по поводу выборов. Ну вот сам Захарченко примет такое решение. Юрий Гримчак у нас в студии. Давайте начнем сначала. Какая, по вашему мнению, как парламентария в прошлом, вероятность, вот если спикер об этом говорит, вероятность того, что все-таки законопроект этот о выборах на Донбассе может действительно появиться в ближайшее время в Верховной Раде?
Примерно такая же, как что земля налетит на небесную ось. Вот примерно то же самое в процентном отношении.
То есть
если теоретически небесная ось существует, то теоретически Земля может налететь в ближайшее время на небесную ось. Ну, примерно так.
Да. Ну, а если все-таки, да, если такая вероятность мы допускаем, ну, какое-то, не знаю, не математики, а ну, 0,5%, а так, и закон может все-таки быть взят парламентариями в работу. Если бы вы принимали в этом участие, как бы вы...
А у нас, кстати, случаи были, когда вдруг раз и оказался какой-то неожиданный законопроект
море, особенно то, что касается дня. Донбасса. Помните, их принимали, правда, в закрытом режиме. И очень быстро. И, кстати, в законопроект об изменении в Конституции, касающейся децентрализации, пункт о Донбассе был внесен, собственно говоря, в последний момент. Так что все может быть. Итак, по поводу механики проведения выборов на Донбассе. Если этот пункт есть в Минских соглашениях, и ну, многие люди считают, что нужно проводить эти выборы на Донбассе, какая механика должна быть, на ваш взгляд, как дончанина, как политика, как общественного деятеля в теперешних условиях?
Ну, во-первых, теоретически выборы должны состояться там.
Почему?
Потому что люди, граждане Украины, имеют право избирать и быть избраны в местные органы власти. Это как бы норма Конституции, так что в данном случае никаких вопросов не должно быть. Вопрос в другом. Будет это в ближайшее время? Я вот честно, я хочу, чтобы они состоялись, чем быстрее, тем лучше. Да? По одной простой причине. Потому что если следовать Минским договоренностям, о которых вы упоминали, и это то, что на сегодняшний день Украина настаивает в трехсторонней группе, что должно произойти? Должны быть выведены иностранные войска с территории Украины, в данном случае из Донецких, отдельных районов Донецких и Луганских областей. Раз. Второе, должны фактически вот полицейская миссия ОБСЕ, которая должна войти, она должна разоружить боевиков. Она должна взять под контроль границу с Россией. Опять же, это согласно Минским договоренностям. И когда все это произойдет, когда фактически власть украинская вернется на эту территорию, там, по идее, да, должны состояться выборы, потому что управлять городами и районами должны люди, которые избираются. То есть в данном случае, по-моему, об этом говорит президент, об этом говорят там, все представители там, Министерства иностранных дел, об этом говорят наши представители в трехсторонней группе. То есть вот этот вариант на сегодняшний день тот, который рассматривается. Почему эта тема время от времени сейчас всплывает, да? Ну, у нас есть такая замечательная фракция «Самопомощь». Да, правильно назвал.
«Самопомощь», иногда, да, по-русски.
Да, «Самопомощь». Я иногда там путаю в последнее время, как они называются, да. Так вот, когда вот начались пожары, да, то, в общем-то, они были неоднократно уловлены, ну, уловили их на вообще откровенное вранье. Откровенно. То есть, когда выходит глава фракции и говорит, что президент там заветировал закон, хотя он еще даже не вышел из территории Верховной Рады. И в этом вот контексте надо понимать, недавно было заявление тоже одного из членов этой фракции о том, что до 14 июля должно быть принято решение в Верховной Раде о проведении выборов. Почему-то в унисон такое же заявление делает Захарченко, достаточно странно, такой унисон между оппозиционной фракцией Верховной Раде Украины и главой оккупационной администрации в Донецке. Ну, это такое дело. И я понимаю так, что сегодня у Андрея Барубия это примерно был вопрос задан таким образом, да? А вот теоретически возможно, теоретически у нас возможно все. В данном случае я же говорю, что тут наша Верховная Рада теоретически может все быть. Вплоть до того, что можем объявить войну Англии. Почему нет, да? Могут.
Пане Юрію, а ви сказали, в місцеві совети повинні бути вибрані. А по поводу Верховної Ради, що скажете?
А по Мінській договоренності про Верховну Раду ніде слова немає. Так угу. Що в даному випадку ми будемо, я розумію так, що Україна, як государство, Верховна Рада, да, це її повномочия, буде приймати рішення, проводити ли там вибори на тих округах. И в том, опять же, там же есть, были разорванные округа. Это очень серьезная система. Я когда вот в 2014 году многие тут говорили, что надо проводить выборы по открытым спискам пропорциональной системы, я говорил, что вообще-то это примерно та же самая мажоритарка. И местные выборы 2015 года показали, что все эти открытые списки – это мажоритарка, только с такими некоторыми этими самыми. У нас в данной ситуации и в 2014 надо было проводить чистые пропорциональные выборы. Тогда бы мы избирали депутатов и от оккупированных районов Донецка и Луганска. Они могли, люди могли выехать на территорию контролируемой Украины и голосовать за парламент и своих представителей. И от Крыма в том числе. То есть могли тоже люди приезжать из Крыма и голосовать здесь за своих кандидатов. И тогда у нас бы парламент был не так, как там 430 человек, как сейчас, 32, по-моему, а был полноценный 450 человек в парламенте. И это было, я думаю, что это было бы и технически, и даже с точки зрения вот представительства, скажем, того же Крыма в Верховной Раде сегодня, оно было бы правильно. То есть даже юридически мы имели бы право говорить, что у нас голосовала вся Украина, в том числе и представители Крыма и Донбасса.
Юрий Гримчак, народный депутат 6-го созыва и в прошлом заместитель главы Донецкой областной государственной администрации во времена президента Ющенко в студии Громадского радио в программе «Киев-Донбасс». Давайте вернемся к условиям проведения выборов. Вот главы оккупационных властей, как вы сказали, говорят о том, что не все граждане, прописанные или проживавшие ранее на территории Донецкой и Луганской области, должны получить право голоса. Как вы считаете? То есть должны получить право голоса только те, которые там вот прожили все вот эти сложные периоды?
Представители оккупационной администрации меня, как гражданина Украины, не интересуют. Вот не интересуют. Они представляют оккупационную администрацию.
Но они принимают участие или их представители на переговорах в Минске. То есть они так или иначе озвучивают какую-то позицию, которая выносится на переговоры.
У нас в Минске, это тоже ошибка зачастую происходит, так называемый трехсторонний переговор. Но трехсторонние переговоры – это не переговоры с ДНР и ЛНР. Это переговоры Украина, Россия и представители Евросоюза. При участии, там, это было настояние России, что где-то там в прихожей стоят эти представители, что-то там тоже пытаются сказать. Их мнение никого особо в этом мире не интересует. Их не существует как органа власти, там, независимых или еще как-то. Это оккупационная администрация, которая все, что она говорит, обязана согласовывать с оккупантом. И потому их мнение не волнует никого.
Ну, а если это мнение России?
Ну, честно говоря, мнение России уже тоже давно никого в этом мире сильно не волнует. А что касается, это, между прочим, требования Украины о том, что те люди, которые стали вынужденными переселенцами в Украине, они должны иметь право выбора. Я обязан иметь право выбора, потому что я на сегодняшний день, у меня есть документ о том, что я зарегистрирован в Донецке до сегодняшнего дня и считаю, что я имею право участвовать там в выборах. И ни Захарченко, ни Путин, ни все остальные, эти ребята не имеют права мне запрещать в моем родном городе голосовать за ту власть, которую я считаю нужной.
Я напомню нашим слушателям, прошу прощения, телефон, по которому вы можете позвонить и задать свой вопрос гостю или же сказать свое мнение вот на ту тему, о которой мы сейчас говорим. 044-338-8220 и 094-910-1220. Звоните и говорите свое мнение. А если, например, как Захарченко отменил выборы в республике, в лапках, в кавычках, которые были там на 20 апреля, а если сам теперь назначит их в другой день, на другую дату?
Захарченко может еще утвердить расписание приема пищи в столовой, где он там сидит. Это будет очень важное решение оккупационной администрации. На сегодняшний день никакие выборы, которые там происходят, или псевдовыборы, или имитация выборов, на оккупированных территориях не признается ни одной страной мира. Даже Российская Федерация не признает.
Окей, вы начали, пан Юрий, вы начали с того, что вы сказали, что имеют право, и было бы хорошо, вы даже сказали, чем быстрее бы это было сделано, тем лучше. А вот ваш коллега по парламенту, он тоже уже сейчас не есть депутат, Егор Фирсов, говорил о том, что у России нет планов признавать эти оккупированные территории самостоятельными государствами, потому что это дорого. Более того, задание России, сейчас это цитата, бедный, зазомбированный Донбасс, разрушенный, всучить назад Украине. Чтобы это был такой троянский конь, который пытался бы влиять на политику страны, выбирать делегатов в парламент, легитимных представителей в органы власти, тот Донбасс, который не контролируется, и который мы считаем террористическим и чужим, чтобы он ослаблял и был камнем, привязанным к ноге Украины.
Знаете, в чем дело? Если, ну, Егор Фирсов вообще, конечно, во многих вещах разбирается, но в этом вряд ли.
Кстати, тоже прожил в Донецке,
да,
25 лет.
Да, это такое дело, наверное, мало. Так вот, я скажу свою точку зрения. Вопрос в чем? Вот у нас есть такая территория, как Славянск, город. Это город, где первым зашли российские фактически наемники. Город, который там должен был стать Сталинградом, которым 300 стрелковцев должны были умереть, и защищая этот город. Этот город был освобожден вооруженными силами Украины и добровольческой, и национальной гвардии. Этот нормальный город, ну, со своими особенностями. Особенности в чем? Достаточно много людей голосуют за так называемый оппозиционный блок. Это единственная разница, и то не факт, что они бы голосовали сейчас по-другому. Ну, так же, да? То есть вопрос в чем? Этот город, который был как бы вот с точки зрения идеологии основой так называемого русского мира, да, он оказался обычным, правильным, хорошим украинским городом. Или Краматорск. Вот сегодня что у нас там? Фестиваль проходит,
Рост,
да?
Фестиваль. С таким названием фестиваль.
Я маю властную думку.
Да.
То есть вопрос же не в этом. А я вам напомню, ну, может, кто-то не знает, Славян в свое время... до еще войны победил на выставке, на фестивале вышиванок. У них были самые красивые вышиванки в Украине. Так что все эти разговоры о том, что зазомбированы, да. Но опять же, знаете, я ж общаюсь с людьми, которые живут в Донецкой области. Есть люди, которые зазомбированы. Но это не совсем то, о чем вы думаете. Они уже начинают выздоравливать в каком плане? Потому что вот Донбасс кормит всю Украину, как-то уже обычно уже никто не вспоминает, как-то вылечились от этого. О том, что вот армия Украины обстреливает жилые кварталы, очень многие начинают сомневаться. Почему? Потому что, ну, понятно, если в центре города рвется мина 80-миллиметровая, которая за 3 километра должна, ну, летит максимум, а... Ну, я условно говорю, о позиции украинской армии за 20 километров, то тут возникает вопрос, а кто из таких стрелял? И таких моментов много. Да, есть люди зазомбированы, особенности старшее поколение, потому что телевизор там работает. Но я вам скажу, что все это проходит через, после того, как, опять же, согласно Минским договоренностям, туда зайдут украинские партии. И я надеюсь, что уже не будет этого идиотизма, который был раньше, когда партии украинские в Донецкой области, в Луганской, проукраинские, ну, украинские партии, потому что все остальные, там, может, прорусские, да, они рассматривались как, ну, такой необходимый, но недостаточный элемент политики. Все равно там мы ничего не возьмем, что туда вкладываться людьми, средствами, агитацией и все остальное. Я думаю, что это была ошибка. И я думаю, что политические партии Украины сегодня, они примут это решение и туда там придут и будут работать.
Мне сегодня рассказали интересную такую вот историю, как меняется настроение в Луганске. Люди, которые ранее причисляли себя к героям, бравшим штурмом СБУ, и Управление Министерства внутренних дел теперь говорят, что их там и близко не было. Вот, одни и те же люди. Поэтому это тоже некий сигнал об изменении настроения, но в то же время, это мне вот рассказала одна женщина, которая недавно вернулась, она сама самолганчанка, в то же время в общественном транспорте она увидела картину. Едет семья, мама, папа, маленький ребенок лет 7, все прилично одеты, прилично выглядят, но на панамке у ребенка звездочка, вот, которую у нас октябрята носили в Советском Союзе с Лениным на голове. Вот, и то есть настроение с одной стороны меняется, но с другой стороны поднимаются какие-то вот идеологические такие штампы из прошлого, и сознание немного меняется. У меня вот к вам такой вопрос. Как вы считаете, с какими лозунгами было бы уместно приходить партиям на выборы местные, если они состоятся в обозримой перспективе? Вот популярный сейчас лозунг на выборах, это выборы в Верховную Раду, на округах, где проходят довыборы народных депутатов, снижение тарифов.
Ну, знаете, тяжело комментировать снижение тарифов. Знаете, я очень достаточно давно в украинской политике. На моей памяти за снижение тарифов выступала партия региона. Правда, когда пришел к власти, тарифы не снизил, она даже чуть подняла. На моей памяти за снижение тарифов выступала Батьковщина.
Все, когда кто в оппозиции, все выступают за снижение
тарифов. Не, я просто вот напомню так, может, кто-то забыл, да? Вспомните, какой был шум и как шумела оппозиция о том, что пенсионный возраст женщин подняли. Кто-нибудь поставил вопрос о том, чтобы вернуть обратно?
Оппозиция, давайте сейчас напомним, вы имеете в виду партия регионов, когда она еще была в оппозиции?
Ну, я имею в виду, да. То есть таких моментов много. Ну, вот я что-то всегда вспоминаю 2009 год, когда партия регионов напринимала там целую кучу социальных законов вместе там с Литвиным и с коммунистами. И особенности в первом чтении, там много было принято. Но как только Янукович стал президентом, они регистрацию всех этих законов социальных поотменяли в один день. По-моему, 32 закона в один день сняли с регистрации и со осмотрения Верховной Рады, которые увеличили расходы бюджета, на которых денег, которых в бюджете не было. И в 2009 году тогда вместе проголосовали и о повышении социальных стандартов. И, по-моему, так никто эти законы и не выполнил, потому что это было невозможно. И потому сегодня идти о том, что мы будем снижать тарифы, ну, это бред. А вот идти с темой о том, что сегодня у нас будет децентрализация, и намного больше будет зависеть от Миської громади, міської ради, городского совета и городского головы, это правда. Уже на сегодняшний день финансовая децентрализация прошла, и, ну, частично. И на городские советы пришло намного больше денег, которые сегодня надо расходовать с умом на местах. И я думаю, что вот как расходовать вот эти дополнительные средства, как их зарабатывать на уровне городов и районов, это вот и должно стать основой.
На что еще могут откликнуться потенциально избиратели в районах, которые сейчас оккупированы?
На гречку.
На гречку.
Ну, это так.
Она подорожала, да? Да. Поэтому
гречка, гречка.
Слушайте, когда же уже закончится?
Я шучу, конечно, но, в общем, это тоже надо понимать, что это был достаточно действенный механизм. Я уже не,
ну, там... Почему был он и остается?
Да,
давайте вспомним
остается.
Выборы в Чернигове летом прошлого года.
Да. Маршал Гречка целый появился в Украине. Понятно. Я бы, правда, сделал другое. Это вопрос, скорее, больше государства, чем местные органы власти. Я бы предложил всем тем людям, которые не нашли своих кандидатов или свою партию, платить деньги из государственного бюджета.
Ну, не знаю, 500 гривен. Поняла, еще раз объясните.
Ну, человек приходит на избирательный участок, он уж повернут направо, получить 500 гривен. И выполнив, ну, типа, свой долг, он пришел на выбор. Или повернуть налево и пойти проголосовать за тех, кого он считает нужным. А те, кто пошли за деньгами, они не нашли своих кандидатов, своих партий, своих представителей. И потому, чтобы не тратить голос, не продавать его всяким олигархам и всем остальным нехорошим ребятам, они его отдают государству. Вот таким макаром. Я думаю, мы
это
бы...
Это юмор или серьезное предложение?
Почему-то хорошее, серьезное предложение. Угу. Правда, я не знаю, хватит ли у нас денег в бюджете на такие эксперименты. Но правда, вот мы тогда получим, знаете, сознательного избирателя. Он будет идти и понимать, за что он голосует. Потому что сегодня часто, вот даже Англия, вот Великобритания показала, что после того, как объявили результаты голосования о выходе, да, самый популярный запрос из Великобритании был: какие угрозы несет выход Великобритании? То есть человек проголосовал,
факту,
да,
а потом
пришел домой, узнал, что его голос оказался решающим, да, и он теперь наконец-то решил и поинтересоваться, хотят, да, а чем же это грозит моей стране, да? То есть вот, понимаете, в чем дело? Вот в свое время, ну, эта история достаточно известна, Шанхай, по-моему, когда там сидели колонизаторы, там были русские, французы, англичане, и они в какой-то момент приняли решение, что нет, ребят, самое лучшее управляться вот этой территорией, которую мы тут у Китая отжали, демократия. И они поставили вопрос, а кто будет голосовать? Тот, кто имеет в течение года или собственность на территории Шанхая, или арендовал квартиру как минимум на год. Вот тогда он имеет право голоса. То есть такой, знаете, имущественный ценз был введен. Сегодня права человека, ООН запрещает это делать. Но нам никто не запрещает расширить право. Мы же не запрещаем человеку голосовать. Мы ему даем возможность выбора. Он либо находит свою партию в избирательном бюллетене или своего кандидата, как я, там система выборов, или получает деньги. Достаточно простая и достаточно... Ну, единственное, я боюсь, что у нас явка на выборы резко подскачет, скочит до 90%. Придут все, и мертвые, и живые, и на народ же, не на выборы.
Да, так это же было. Такое тоже было в истории Украины.
Но, опять же, ну я надеюсь, что я понимаю свой народ хотя бы чуть-чуть, да? Вы себе представляете фальсифицировать выборы, когда баба Тамара пришла на выборы получить свои 500 гривен? Да она всю комиссию загрызет, потому что ей 500 гривен, а если там вдруг-то стоит чья-то подпись, что она проголосовала, это будет просто песня. То есть здесь вопрос фальсификации выборов, между прочим, тоже решается опосредственно.
Спасибо. Мы продолжим еще в следующей части нашего разговора говорить о правах людей, децентрализации, правосудии, о конституционных изменениях, но это уже будет чуть позже. Сейчас мы благодарим Юрия Гримчака.
Да, будем следить за тем, как исполнится ли вероятность налетения Земли на ось.
Небесную ось. Сердце было.
Попадет ли законопроект о выборах на Донбассе в ближайшее время в Верховную Раду, собственно говоря,
закон
работать?
Закон такой нужен, если можно, последние два слова. Закон такой нужен. В свое время Европа ввела санкции против России, в том числе после того, как в 2014 году были проголосованы два закона. Закон о непритягненні до відповідальності тих, хто приймав участь в подіях в Донецькій та Луганській областях, або закон об амністії, так називаємо, і второе – об особенності місцевого самоуправління в окремих районах Донецької та Луганської області. Це було таке вот, как бы, требование міжнародної общественности по Мінським соглашенням. Україна їх виповнила. Россия не отвела войска, не вывела иностранных войска, ну и так далее, там много чего не выполнено. И потому на сегодняшний день главной задачей России является снятие санкций, особенно финансовых санкций. И потому сегодня, если для того, чтобы России продлить санкции, потребуется принять закон, я просто напомню, закон об особенности местного самоуправления у нас действует с сентября 2014 года,
сентября, да,
и с изменениями от марта 2015 года. Что-нибудь изменилось на оккупированных территориях? Нет. А Россия потеряла десятки, если не сотни миллиардов долларов за это дело, время. И потому ради того, чтобы продлить санкции или не отменить санкции, я думаю, что принять закон с введением его в действие после того, как будут выполнены отвод войск иностранных, тяжелое вооружение под контролем ОБСЕ, разоружение боевиков, знаете, и так далее. В принципе, я не вижу ничего в этом страшного, потому что у нас самая большая опасность – это зрада среди населения. Но, как мне кажется, в последнее время у нас намного стали более критичным относиться к крикам зрада. Ну, вот наше население, вот мне так кажется.
Ну, наши, да. А то, что вы говорили по поводу России, в соцсетях такая шутка, что, может быть, все-таки там холодильник передавит телевизор.
А фактически к этому идет. Ну, вот я время от времени смотрю, там Госкомсат российский, подсчитываю, да, 2/3 их субъектов федерации сегодня фактически банкрот.
Ого, 2/3?
2/3.
Спасибо.